Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии журналист комсомолки Анна Добрюха. И поговорим мы сегодня вот о чем. Абсолютно большинство из нас не представляет свою жизнь без мобильного телефона, подключенного к интернету, и без компьютера. Итак, человек и компьютер. На что способен сейчас искусственный интеллект и победит ли он человечество в скором будущем? Обо всем этом, отмечу, мы будем говорить именно на основе последних научных данных, то есть речь пойдет отнюдь не о фантастике. И вместе с нами очень серьезно эксперт. Это исследователь лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института Валентин Малых. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большинство из нас часто слышит такие понятия, как искусственный интеллект, нейронные сети, машинное обучение, но далеко не все точно представляют себе, что же это такое. Поэтому я предлагаю начать с вот такого ликбеза. Давайте постараемся для максимально широкой аудитории наиболее доступным образом объяснить вот эти вот основные понятия. Ну, прежде всего, искусственный интеллект. Как это правильно понимать?
Это довольно широкое понятие, и часто его понимают как именно искусственный интеллект уровня человека. Ну, сразу стоит всех успокоить, что такого искусственного интеллекта нет, и мы пока не знаем, когда он появится, мы не можем этого сказать.
То есть, когда компьютеры сравняются вот в своем сознании, понимании, способностях с человеком?
Сознание – это очень отдельный вопрос, давайте его оставим.
Так.
Компьютер общаться на уровне человека пока не может, и в обозримом будущем не сможет. Часто под искусственным интеллектом сейчас понимают более конкретные вещи, такие как какой-то помощник. Например, если вы пользуетесь, вот недавно у Яндекса вышла Алиса или Siri на айфоне или вот что-то такое.
Да, знакомые вещи.
Это вещи, которые тоже называют искусственным интеллектом, но в науке это принято классифицировать как слабый искусственный интеллект. И вот такого сейчас действительно достаточно много.
Что такое нейронные сети?
Нейронные сети на самом деле гораздо проще, потому что они формализованы. Что такое нейронная сеть? Нейронная сеть состоит из отдельных кусочков нейронов. А нейроном называется некоторый простой математический формализм. Это сумма с весами, и после этого некоторая нелинейная функция, которую мы называем активацией. То есть, в принципе, нейрон в представлении науки, о которой мы сейчас разговариваем, это просто сумма каких-то входов и один выход. Вот и все. Это очень похоже на естественный нейрон, собственно, поэтому это называется нейроном.
Ну, то есть вот мы привыкли, что в человеческом мозге нервные клетки, нейроны, они как раз существуют для того, чтобы, ну, собственно, и хранить информацию, передавать информацию друг другу с помощью электрических сигналов. То есть здесь тоже передается информация, но уже в рамках компьютерных систем.
Да, все так. Электронные, электрические сигналы, само собой, есть в мозгу, и это, на самом деле, гораздо сложнее, чем то, что мы изучаем вот в качестве искусственного интеллекта, но действительно, да, нейроны искусственные, они точно так же могут запасать информацию, могут что-то с ней делать, то есть полный аналог.
Ну, то есть, когда создавались нейронные сети в рамках компьютеров, то ученые, исследователи, они основывались именно на том, как работает человеческий мозг, это делали по аналогии?
Да, все так. Это первый, кто предложил именно вот текущий формализм, это был Фрэнк Розенблат в 1952 году. Он именно основывался на работах нейрофизиологов, и он сказал, что это искусственный нейрон. Именно он так это написал.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Для чего используют нейросети? Массовому пользователю нейросети чаще всего известны по приложениям для смартфонов, которые редактируют изображение. Например, приложение FaceApp изменяет лицо человека, состаривая его или добавляя к лицу улыбку. Приложение Prisma как бы перерисовывает фотографии под известный художественный стиль. Еще одно приложение для смартфонов, Find Face, может по снимку пользователя найти его профиль в социальной сети ВКонтакте. Сервис auto.ru по фотографии самостоятельно распознает марку и модель изображенного автомобиля. Но только лишь работой с изображениями применение нейросетей, конечно, не ограничивается. Например, стартап Ava позволяет следить за своим здоровьем. Приложение анализирует фото блюд и продуктов и выдает информацию о калориях и различных добавках. Используют нейросети и интернет-поисковик Google. Компания внедрила в свою почту специальную функцию, благодаря которой сервис сам генерирует 3 ответа на входящие письмо. Выбрать лучшее можно всего лишь одним кликом мышки. Также нейронные сети используют при создании беспилотных автомобилей и летающих аппаратов. Сначала ими управляет человек. Данные собираются в специальную базу, которая используется для обучения автопилота. Уже сейчас в Швейцарии действует беспилотный летательный объект, который использует принципы нейросети. Его используют, чтобы искать заблудившихся туристов. Более того, нейросети научились писать музыку. Яндекс записал музыкальный альбом «Нейронная оборона». Нейросеть генерировала зарифмованные тексты.
А теперь внимание, уважаемые слушатели. Думаю, большинство из нас в курсе, что такое NLP. Вот в нашем традиционном понимании так называемое нейролингвистическое программирование. Но, оказывается, у современных исследователей есть и другое понимание вот этого словосочетания. Валентина, объясните, пожалуйста, о чем идет речь.
На самом деле, это очень типичное, как сказать, не то чтобы, давайте назовем это заблуждением, то есть то NLP, которым занимаемся мы, это Natural Language Processing, то есть это...
Просто совпадают первые буквы,
да,
вот так,
да,
скажем,
да. Конечно. Просто совпадает, никак не связано с тем, что вы сказали. Обработка естественного языка называется, ну, практически все, что мы можем сделать с текстами, с речью. Ну вот, да, то есть хотим классифицировать, хотим генерировать, хотим...
Ну, так приведите, пожалуйста, самый простой пример на практике.
Самый простой пример на практике. Пусть у нас есть, не знаю, поток заявок в банке, да, вот пусть у нас есть банк, мы звоним в банк, и мы подаем на автоинформатор. Сейчас вас просят нажать кнопочку, а если бы, предположим, что с нами разговаривает оператор, оператор говорит, опишите вашу проблему. Мы описываем эту проблему, и оператор у себя в мозгу принимает решение, к какой категории это отнести. Вот это называется классификацией.
Так.
И, в принципе, нейронная сеть вполне способна конкретно вот эту задачу решить. То есть много других задач она не способна, но конкретно это решается вполне неплохо.
Ну, то есть то, что мы сейчас уже на самом деле слышим часто не операторов, а записанный автоматический голос, да, что если у вас именно такой-то вопрос, нажмите цифру 2, это говорит уже не человек, а это сам фактически робот, компьютер отсеивает, определяет, куда нас направить.
Да, конечно. То, ну, вот конкретно если говорится про циферки, это вы сами себя определяете, да, то есть здесь нет никакого искусственного интеллекта. Но если как бы вы описываете свои проблемы, вам говорит, что вы имели в виду вот это,
так,
и вы подтверждаете, то это искусственный интеллект.
Как именно компьютеры узнают, что нам ответить?
Это на самом деле действительно очень сложно. То есть, когда мы общаемся, нам кажется, что это абсолютно естественно, ну, потому что мы привыкли общаться, и это нам просто. Но компьютер, он не знает ни слов, он не знает ничего, он просто видит какие-то кусочки информации, с которыми он работает. И если мы даже отвлечем сейчас от распознавания речи, и мы, предположим, общаемся с компьютером через тексты, то, тем не менее, компьютер должен понять, что вот эти слова, они действительно соответствуют какой-то категории.
Так.
Собственно, вот так компьютер узнает, что нам нужно сделать, а как нам ответить, это на самом деле еще отдельный сильный вопрос. Это отдельная подобласть обработки естественного языка, которая называется генерация естественного языка.
Как известно, население во всем мире стареет, и в том числе вот сейчас в развитых странах, особенно в Японии, встает такая проблема, что люди, ну, буквально страдают от одиночества, для этого даже пытаются создавать различных роботов. Пока эти роботы направлены на то, чтобы человек удовлетворил какие-то осязательные потребности, да, допустим, подушки для обнимания существуют, рассказывают эксперты и так далее. Можно ли ожидать, что в каком-то относительно недалеком будущем вот такие одинокие люди смогут получать, ну, относительно полноценного собеседника?
Я думаю, что в течение ближайших 10 лет, к сожалению, полноценного собеседника мы получить не сможем. Но если мы говорим о каком-то не именно собеседнике человеческого уровня, а просто о некой так называемой entertainment system, то есть то, что сейчас продвигает на рынок...
Ну, система для развлечения, прошу.
Ну,
говоря.
Да, это система для развлечения в том смысле, что она умеет делать что-то, например, подсказать погоду,
так,
или, может быть, вам напомнить что-то из календаря вашего, или что-то, не знаю... рассказать анекдот свежий, например, да, это сейчас уже возможно, сейчас это происходит. Например, компания Amazon выпустила свой девайс под названием Alexa, и другие компании это тоже делают, в том числе и российские. Это небольшие, как правило, устройства, с которыми можно общаться, конечно, не как с собеседником, но они что-то полезное могут вам дать.
А на радио «Комсомольская правда» вместе с нами Валентин Малых, исследователь лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физтеха. С вами Анна Добрюха, не переключайтесь, продолжим через пару минут.
Клуб любознательных.
Та товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Студия журналист комсомолки Анна Добрюха. Все мы пользуемся мобильными телефонами, подключенными к интернету. У большинства из нас есть компьютер, но и они все больше входят в нашу жизнь. Человек и компьютер. На что способен сегодня искусственный интеллект? И что ждет нас в ближайшем будущем? Все это мы выясняем вместе с исследователем лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физтеха. Валентин Малых сегодня у нас в гостях. Когда вы говорите о том, что компьютеры или там смартфоны или электронные календари начинают нам что-то напоминать, нам сообщают то-то, то-то, то фактически, как говорят некоторые эксперты, речь идет о том, что происходит постепенное сращивание нашего мозга с гаджетами. Некоторые говорят именно так. Мы используем все активнее те самые гаджеты. Мы, во-первых, передаем часть своей памяти на электронные носители, да, то есть мы уже не держим в голове свой дневник и не пишем от руки, а, как известно, когда пишем от руки, то мозг как раз тренируется определенным образом. Все это попросту забивается в компьютер. Потом мы делегируем компьютеру, например, важнейшую функцию мозга по ориентировке в пространстве, да, когда пользуемся навигатором. На ваш взгляд, каких пределов вообще это можно достичь?
Мы не сливаемся с компьютерами. То есть мы действительно часть дел перекладываем, но это в целом, мне кажется, естественным процессом. То есть, когда человек научился корябать что-то на стене пещеры, мы уже стали что-то перекладывать на стену пещеры. Да? Теперь у нас стеной пещеры выступает наш смартфон, и он умеет несколько больше. Ну, хорошо. Это действительно повод освободить время для каких-то других дел. Я не вижу здесь какого-то размытия человеческой личности.
То есть, вы скорее смотрите в будущее оптимистично, потому что фактически у человека высвобождаются какие-то новые ресурсы, наверное, для новых дел, для занятий тем же, может быть, искусством, творчеством и так далее.
Безусловно. На самом деле, просто вы просите меня заглянуть в достаточно отдаленное будущее, когда это действительно будет что-то очень-очень большое. Да? Сейчас то, что мы сейчас умеем, оно очень маленькое, и сейчас оно не может покуситься на нашу личность. И поэтому я смотрю на него как, не знаю, с некоторой нежностью, что оно такое маленькое и умещается у нас в руках. Да? А может быть, когда-то действительно наличие внешней памяти приведет к ухудшению человеческой памяти в целом, как человеческого вида. Но, к счастью или к сожалению, эволюция биологическая, она гораздо длиннее, чем человеческая жизнь, чем развитие технологий. И я думаю, что даже за 100 лет человек практически не поменяется.
Когда я слышу об искусственном интеллекте, то как медицинскому журналисту в первую очередь приходит на ум знаменитый суперкомпьютер IBM Watson, у которого существует и медицинская специализация, и он уже, что называется, трудоустроен, в кавычках, конечно, в некоторые больницы США в качестве врача-диагноста. IBM Watson, как сообщается, за несколько лет так называемой учебы изучил больше 500 000 медицинских документов, проанализировал 25 тысяч историй болезни, и сейчас, как сообщают эксперты, IBM Watson, суперкомпьютер, способен не только ставить диагнозы, но и определять наиболее оптимальный курс лечения, а во многих случаях даже показывает точность диагностики лучше, чем люди-врачи. На ваш взгляд, Валентин, реально ли, что компьютеры будут способны в чем-то заменять врачей и как минимум начнут вытеснять их с каких-то, может быть, хотя бы отдельных специальностей?
Я бы зашел немножко с другой стороны.
Давайте.
Мы вернемся чуть позже. Но я бы очень хотел, чтобы с каких-то врачебных специальностей врачей все-таки освободили, потому что, ну, допустим, санитарки в какой-нибудь реанимации – это очень-очень нехорошая работа, и я бы очень хотел, чтобы ее делали роботы. Если же говорить про IBM Watson конкретно, то действительно он показывает некоторое качество своей работы. Вопрос в том, что, к сожалению, у IBM Watson есть такая проблема, что он очень сильно был переоценен. То есть маркетологи постарались, и ожидания людей от работы IBM Watson, оно сильно завышено.
Давайте разоблачим.
Зачем же разоблачать?
Ну, не разоблачим, но, по крайней мере, расскажем, где подводные камни.
Подводные камни здесь в следующем, что вот то, что он показывает, какое-то качество диагностики, оно основано на тех данных, которые мы сейчас знаем. То есть это все... все эти данные, которые мы знали до сих пор,
введены туда как в общую базу, да.
Да, введены как в общую базу. Но вопрос в том, что если мы, если вдруг окажется, что есть что-то новое, что позволяет диагностировать лучше, то Watson нужно будет дообучить на этом. Я думаю, что Watson скорее будет включен как, не знаю, полноправный член в консилиум, наверное.
Помощник,
и,
да.
Да, и, кстати, есть один российский венчурный фонд, который включил искусственный интеллект как в совет директоров.
Да вы что?
Голосующим, да. Для меня тоже было неожиданно, что люди настолько доверяют машине, я не настолько доверяю машине принимать решения, но...
И что в официальных документах указывается как... Или
ну, как бы я не видел документов, так. Это просто была новость, которая мне вот бросилась в глаза как специалисту, что люди уже сейчас доверяют настолько. То есть принимать решение, допустим, компьютер, не знаю, приготовить мне еду, я бы спокойно это сделал. Но принимать решение о том, куда инвестировать, не знаю.
Валентин, а в каких еще сферах на сегодня у нас используется искусственный интеллект? Где это вот может серьезно помогать человеку?
То, что в последнее время гремит, это, конечно же, самоуправляемые автомобили. Они выходят на просторы страны, что называется.
Но не нашей страны пока.
Ну, или... кстати, нет. То есть для меня... удивительно и радостно, что в нашей стране несколько компаний этим занимаются. Допустим, есть компания, которая запустила самоуправляющийся трактор, который собирает урожай на просторах Татарстана в текущий момент. То есть он может прямо ночью работать, это важно. И есть, к сожалению, не помню, кто собирается запустить самоуправляемый грузовик уже осенью, и, конечно же, всем известное самоуправляемое такси. Вот. Это те вещи, которые точно увидят все там в течение нескольких ближайших лет.
В чем остается сильнее человек на сегодня, чего компьютеры достичь пока не могут, а может быть, и никогда вообще не смогут достичь?
Если мы возьмем какую-то специфическую задачу, 10 тысяч картинок, которые нужно классифицировать по 1000 классов.
Ну, то есть что, условно говоря, что вот эта картинка – это животное, эта картинка – растение?
Ну, там все более специфично, то есть на этой картинке у нас велосипед, на этой картинке у нас кошка, на этой там, не знаю, дом.
Так.
Вот такого рода вещи, и качество классификации вот конкретно в этой задаче человеческое уже побито. То есть сейчас вот конкретно в этой задаче машина уже справляется лучше. В конкретно другой какой-то задаче, может быть, еще не так. Например, распознавание речи сейчас тоже качество человеческого распознавания уже побито. Ну, правда, для русского я не скажу, это побито для английского, для китайского.
Так, ну-ка, подождите, когда вы говорите про распознавание речи, то сразу же встает вопрос. Все человечество, ну, по крайней мере, большая часть, ждет, когда же, наконец, у нас появится универсальный электронный переводчик с иностранных языков, что вот мы попадаем в любую страну, подносим свой смартфон, на него нам говорят, и тут же нам выдает речь на нашем родном языке.
Это две существенно разные задачи. То есть под распознаванием речи привычно понимается следующее, что у нас есть некий звук, из этого звука мы генерируем какое-то текстовое представление. Вот это понимается распознаванием речи. То, о чем вы говорите, это немножко другое. Эксперименты такие есть, но, во-первых, они еще не настолько хороши в целом, ну и вообще машинный перевод – это очень важная и очень сложная тема. Недавно, кстати, компания Google перевела свой переводчик на нейронные сети, и качество по отзывам заметно улучшилось. Вопрос в том, что пока еще машине в переводах очень далеко. Я предполагаю, что это как раз связано с естественным языком. То есть для того, чтобы перевести очень хорошо, нам нужно понимание. То есть нам нужна машина, которая будет сравнима по мощности с человеческим мозгом. Ну, это мое мнение, может быть, коллеги со мной не согласятся. Современные компьютеры, они гораздо менее мощные, чем человеческий мозг. То есть несколько цифр, я очень люблю их приводить, что у нас есть в мозгу среднем человеческом примерно 100 миллиардов нейронов, а текущие самые большие нейронные сети, они содержат в себе несколько десятков миллионов нейронов. Да? То есть у нас разница в 3-4 порядка. Эта разница пока еще не преодолена.
На ваш взгляд, как практикующего исследователя, работающего, что называется, на полях, да, вы создаете как раз алгоритмы, которыми на повседневной жизни люди смогут применять, все-таки на сегодня искусственный интеллект несет ли какую-то угрозу человечеству или, скорее, гораздо больше он нам может принести пользу?
Какую-то угрозу он не может нести просто в силу того, что он, ну, если утрировать, слишком глупый. То есть искусственный интеллект пока обладает интеллектом, не знаю, черепахи, которую дети заводят для себя. То есть,
ну, черепаха – это ничего. Я думала, вы скажете, может быть, бактерии, амебы.
Ну, бактерии, у нее нет нервных тканей, и мы не можем с ней сравнивать. Но, там, допустим, кольчатый червь – это, кстати, хороший пример. Были попытки воспроизвести нервную систему кольчатого червя. Там всего лишь, по-моему, 600 нейронов. И на самом деле это… Я бы не сказал, что это было успешно. То есть пока мы еще не все знаем о нейронных системах живых, и пока не можем сказать, что вот мы точно смогли это воспроизвести. То есть